Сегодня мы с вами продолжим исследование темы, которую мы с вами уже проходим на протяжении нескольких предыдущих суббот. Тема, как вы помните, называется, я ее назвал, в общем-то, так, «Популярно и доступно о праведности по вере». То есть тема связана с оправданием по вере, с темой, что такое праведность по вере, да, кто и почему и на каком основании может быть Богом оправданным. Как я уже говорил вам, тема, может быть, кто-то считает, что это доктринальная тема. Скажу, да, это в принципе как бы доктрина. Но тем не менее, от того, насколько правильно мы будем понимать эту доктрину, будет и правильный или неправильный наш настрой на вопрос нашего спасения. Вы знаете, что весь христианский мир пришел к такому, будем говорить, умозаключению, если это с умом можно вообще связать, да? Что грех непобедим, тем самым подтвердив, что Христос вообще слабак, Бог слабак, сатана силен, он может противостоять Богу, он может нас вводить в грех, а Бог не в состоянии ничего сделать с нами, в нас. Мы говорим, что он силен, но стоит добавить, что не в нас. И хочу сказать еще такую вещь, что весь христианский мир, приняв, будем говорить, или внимая вот этой истине, так называемой в кавычках церковной, что мы ничего не можем и ничего не получится у нас хорошего, да? Естественно, установил доктрину, чтобы закрепить в нашем сознании вот такой неверное умозаключение, неверный подход к вопросу об оправдании верой. То есть, если мы ничего не можем сделать с собою, значит, вопрос спасения заключается только лишь в том, что мы верим в заслуги Иисуса Христа, продолжаем жить, как продолжали, так как мы не можем изменить свою жизнь, да, и мы вот грешим, каемся, возлагаем верою на Христа свои грехи, он нам тут же вменяет праведность, и вот будем так говорить, мы вот так, извините, всю жизнь кувыркаемся, грешим, тут же становимся, как-то будем говорить, образно праведными, нам кто-то как-то вменяет, но это никак не видно по жизни, да, и вот это сидит в нашем сознании. И вопрос этот, вот эта доктрина, она жизненно важная. От того, правильно или неправильно мы будем понимать этот вопрос, будет и зависеть, правильный или неправильный будет у нас настрой на вопрос нашего спасения. Потому что кто будет оправдан, он будет спасен, а кто не будет оправдан, он погибнет. Поэтому и тема, которую мы вот решили исследовать, да, вопросы были, соответственно, заданы мне на эту тему, да, и я считаю, что эта тема жизненно важная и жизненно необходимая. Точно так, как мы с вами немножко раньше исследовали тему о природе Христа, мы тоже говорили о том, что от того, что мы неправильно понимаем природу Христа, поэтому у нас вот такое в нашем сознании и утверждение или убеждение, что ну да, мы грешим, потому что у нас другая природа. Христос не согрешил, потому что у него природа божественная, да. У него божественная, а у нас человеческая. Поэтому, ну, что мы можем с собой сделать? И я говорю, вот такие доктрины вносятся в нашу жизнь, в наше сознание кем-то. Я вам скажу, может кто-то что-то не понимает, идет у кого-то на поводу. Но те, от кого это исходит, те понимают, что делают. Это сознательное, будем так говорить, сознательное преступление. Люди не должны верить в возможность победы над грехом. К этому, будем говорить, пришли там вольно-невольно, но весь мир, да? Мы ничего не можем. Но если мы ничего не можем, ну тогда кто-то говорит, так мы вам поможем, просто установим жестокую диктатуру, которая будет называться новым мировым порядком. Мы вам всем заткнем рот, потому что вы же не можете, и верующие подписались в этом. Значит, у нас выхода нет, а мир-то вроде бы и нужен, да? Поэтому мы вам поможем, дорогие. Поэтому, продолжая исследовать нашу тему, я хотел бы, чтобы это не просто было такое, знаете, прослушивание как какой-то лекции, да, а чтобы мы внимательно следили за текстом, да, чтобы мы пытались понять, вникнуть, увидеть этот вопрос в Библии, которая гармонично раскрывает эту тему перед нами. Поэтому считаю нужным, ну, как бы напомнить это, чтобы мы настроились именно на вот объективное понимание этого вопроса, чтобы мы это увидели, что каждый стих, каждая деталь какого-то библейского стиха открывает ту или иную детальку этого вопроса. И теперь мы будем с вами приступать уже к исследованию нашей темы, да? Прежде чем мы начнем исследовать, я прочитаю вам 4 главу Римлянам, а потом мы начнем уже ее исследовать, будем говорить по стихам и даже по словам. Читаю послание к Римлянам, 4 глава. «Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетованное было непреложно для всех не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, что он сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Вот мы с вами прочитали 4 главу Римлянам. Что хочу сказать в начале нашего исследования этой главы? Вы тоже, наверное, обратили внимание. Ну, вот я вам в прошлый раз говорил о том, что вот мы читали с вами 3 главу, да, и в 3 главе, ну, так будем говорить, если не очень мы понимаем гармонию Библии, не очень понимаем смысл слов, то, конечно, так будем говорить, ну, можно сказать, умышленно надо будет эти стихи, и это можно понять из отдельных стихов, что мы действительно оправдываемся только верою, и только верою в заслуги Иисуса Христа мы можем получить оправдание и прощение. Но когда мы стали читать внимательно, я вам сказал, смотрите, как надо внимательно читать. Как мы должны напряженно думать, чтобы не было противоречий в стихах, и там нет противоречия. Может быть, речь для нашего слуха, для нашего современного слуха уже может быть немножко какая-то такая, будем говорить, ну не совсем логичная, вот как будто бы набор каких-то фраз. Но я вам скажу, в Библии это все логично и гармонично. Просто нас так обучили. Наше мышление уже так, как говорится, настроено, что вот вера это вот это, только так будем говорить, верим себе, а что это с делами связано, что это с пониманием связано, у нас этого сознания уже нет. Нам промыли так мозги, нам такую установку в сознании сделали, да, и теперь мы вот с вот этими, будем говорить, новозаветними церковными очками, извините за такие слова, да, вот и мы читаем, и мы говорим, Боже, какая сложность вот в том, что Павел пишет. Но если правильно вернуться к правильному пониманию каждого библейского понятия, да, и внимательно проследить, вдумываясь, какой смысл в каждом слове, то мы видим стройность и логичность в развитии данной мысли. И мы с вами говорили, что вот в 3 главе можно понять, что да, мы получаем прощение даром за наши грехи, как будто бы за все. Но я говорю, смотрите, вот один стих. Это относится к грехам, соделанных прежде. Видите, как вот буквально там несколько слов уже меняют направление нашего понимания тех или иных стихов. Читая 4 главу, я вам скажу, она тоже не столь, будем говорить, вот для нас может быть понятно. Вот когда прочитаешь еще вот так подряд, да, блаженные, чьи грехи прощены, чьи беззакония, там, беззакония прощены, грехи покрыты, понимаете, да, да, верою Авраам оправдался, а вот что такое дела закона, а что это за закон, а что это за вера, а что там подразумевается? Вот вы понимаете, когда у нас нет правильного понятия вот по отношению к этим словам, да? Тогда действительно, у нас не складываются вот эти пазлы. Но не получается у нас какой-то такой логичной, разумной картины. Поэтому я еще раз говорю, что да, еще вот исследование 4 главы привнесет какие-то изменения в нашем сознании, потому что 4 глава является продолжением 3. Мы уже 3 с вами прошли, да, уже знаем кое-что. Теперь 4 глава продолжает развивать вот эти же самые мысли. Позже, ну, можно уже говорить, в 5 главе уже будет достаточно более-менее понятно для нас, да, Вот эта тема, которую мы с вами исследуем. Сейчас я уже начну исследование 4 главы и начинаем это делать с 1 стиха. Читаю еще раз 1 стих. «Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти». Задаю вопрос, почему апостол Павел вот именно так пишет? Что значит что отец наш Авраам приобрел по плоти. Почему он-то задает такой вопрос? Вы все понимаете, да? Авраам был первым, кто обрезался. Ну, евреи, как потомки Авраама, дети Авраама, тоже имели знак обрезания. Ну и вы понимаете, что этому придавалось очень большое значение. Обрезан или не обрезан? Вот, как говорится, в чем суть еврейского вопроса была. Если ты не обрезан, и хоть у тебя 7 пядей во лбу, тебе труба дела. Все, ты не дитя Авраама. Понимаете, вот какой такой примитивный признак существовал. Авраам обрезался, мы должны, Бог через Моисея подтвердил, мы это делаем, кто не делает, те, кто не с нами, тот против нас. То есть, чуть ли не враг, да? Так вот, смотрите, почему Павел задает вопрос, что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Что произошло в Аврааме такое, что он стал отцом верующим? Из-за чего это произошло, что Бог его так возвеличил? Ну как, он же обрезался, говорят евреи. Вот из-за чего. Авраам стал таковым за то, что он обрезался. Поэтому Павел как бы задает вопрос. Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? То есть, что значит приобрел по плоти? По закону дел, потому что, если вы помните, закон относится к плоти. То есть он говорит, руке не убивай, да, глазам там не смотри, не прелюбодействуй, да, телом не совершай это. И закон же тот же самый, будем говорить, как, закон десятисловный, он относится к плоти. Он там не касается мыслей и чувств. Ну и законы обрядовые, они тоже касались плоти. 3 раза в году мужской пол плотью должен принести ее в храм. И там постоять она должна быть. Там не сказано, должен ли ты внимательно слушать или нет. Но 3 раза должен явиться. Не явишься, получишь. Вот мы и являемся, как говорят евреи, да? Далее, должно быть сделано обрезание где? На плоти. А что это обозначает, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего? Об этом священники не говорили, если и помнили, через время забыли. Об этом вынуждены были напоминать пророки, за что им пришлось платить своей кровью и жизнью. Так вот, Авраам наш отец, что приобрел по плоти? То есть по закону дел, что дало ему обрезание, которое он совершил? Что сделало его отцом всех верующих? Как бы я уже задаю вопрос, как и Павел, да? Обряд обрезания сделал его отцом веры? Или же вера, я хочу подчеркнуть именно, да? Не просто вера в Иисуса Христа, не просто вера в Бога, в личности, которые существуют на небе, потому что и бесы веруют, что Бог есть на небе, его никуда не денешь, они там были, и он их оттуда, как говорится, пустил вниз головой за не совсем праведные поступки. Заметьте. Вера сделала Авраама отцом всех верующих. И вера – это доверие по отношению к Богу, послушание к Его словам, непротивление Ему и желание, обратите внимание, делать богоугодные дела. Это сделало его именно отцом всех верующих. Чтобы вы поняли, что я не голословно это говорю, вспомните, пожалуйста, 11 глава Евреям, буквально 1 стих. Вся глава посвящена вере. И заметьте, вере по отношению к людям, которые были в ветхозаветнее время, когда, можно сказать, доминировал вроде бы закон. Закон вроде бы доминировал, а вот великое облако свидетелей. В ветхозаветнее время, заметьте, которые свергли запинающий их грех, и которые с терпением проходили предлежащее им поприще. Заметьте, в ветхозаветнее время были герои веры, которые свергли грех. В новозаветнее время герои перевелись. Куды ж они поделись? Как так мы дошли до такого состояния? Так вот, заметьте, Авраам стал отцом верующих не по плоти, не за то, что он бездумно совершил обрезание, не зная и не понимая, что и зачем и к чему, а что он проявлял постоянное доверие, прислушивался к словам, слушался и с желанием, с внутренним убеждением осознанно делал то, что Бог ему говорил. Вот это есть вера. Вера же есть, смотрите, осуществление. Обратите внимание, осуществление – это конкретная работа по осуществлению, практическому осуществлению той задачи, которую Бог поставил, которую человек принял верою, понял, согласился, понял, что это реально, и начал систематически это осуществлять. Так вот, что приобрел Авраам по плоти? Как мы понимаем? Смотрите, второй стих Павел говорит. Если Авраам оправдался делами, как это заявляли верующие во Христа, но те, которые были иудеями, и которые настаивали, что это необходимо, и что это самое важное в жизни верующего человека, да? Если Авраам оправдался делами, просто, извините, что так скажу, тупо и примитивно, не вникая, не рассуждая, из-под палки, не желая делать, но ничего не поделаешь, надо делать, чтобы не быть наказанным. Если Авраам оправдался вот такими делами, вот таким обрезанием, да, Павел пишет, он имеет похвалу, но обратите внимание, но не перед Богом, то есть Богу такие дела, которые мы выполняем без смысла, не понимая, не зная зачем, делая вынужденно, принужденно из-за, будем говорить, такого воспитания или из-за такого вот страха перед наказанием, Павел пишет, перед Богом оправдания Авраам не мог такого получить, если он просто, извините, примитивно, как иудеи обрезался и как это делали иудеи. Если Авраам оправдался делами, что значит, какими делами? То есть, оправдался делами закона, то есть, которые относились по плоти, и которые он внешне по плоти, плотью выполнял. То есть, что значит дела закона по плоти? То есть без внутреннего понимания и без веры в то, что он делал. Вот это подразумевается оправдаться делами, не вникая, не понимая. Заметьте, слово «вера» сопряжено с сознанием. Мы должны понимать, что мы делаем. Если мы не понимаем, что делаем, но делаем, потому что нам сказали, что надо, погибнешь, и мы теперь это делаем, извините, примитивно, как животное выполняет команды, да, то это не является условием оправдания, тем более пред Богом. Так вот, Павел говорит, если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу. Ну, заметьте, я сказал, не перед Богом. Тогда вопрос, а перед кем? Он может быть похвален Авраам или оправдан людьми. Почему? Ну, заметьте, внешность по плоти, это как бы видимая плоть, которая что-то исполняет, куда-то идет, приносит жертвы, преклоняется на колени, молится, действует, какие-то там ритуалы совершает, ну, внешне. Ой, какой все-таки набожный человек. Ой, какой же все-таки праведный человек. Люди, видя внешность, но не понимая примитивизм сознания этого человека, могут похвалить его и могут оправдать. То есть, заметьте, имеет похвалу, то есть будет похвален или будет оправдан людьми, но не Богом. Почему люди его будут похвалят? Внешне он красив, и люди смотрят, как вы помните, да, человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Люди-то глазами не видят же сердце, они видят лицо, они видят поступок, да, они слышат слова. А вот что стоит за словами, что стоит за поступком? Осознанный подход или, извините, неосознанный, такой примитивный животный, да, этого люди не видят, поэтому он... Авраам, если оправдался делами, только лишь, да, он имеет похвалу перед такими же законниками, как и он сам, если бы он был таковым, да, поэтому люди оправдывали, люди хвалили Авраама, он обрезался, и мы обрезались, но ни Авраам не понимал, ни мы не понимаем, зачем и к чему, просто это вот такой вот знак, как орден висит у меня на груди. А за что? Откуда я знаю? Меня наградили и все. Мне сказали, я сделал. Наше дело маленькое. Сказали, сделали, все. Но почему сказано, что не перед Богом? Потому что Бог может оправдать только того человека, который внутренне преображен в мыслях и в чувствах. Который... делает что-то, даже дело закона, но делает его, как вы понимаете, заметьте, с верою, с пониманием, осознанным пониманием, я знаю и понимаю, для чего этот обряд, я его делаю, исходя из внутренних моих убеждений. Это, заметьте, уже не детство христианства, а взрослость христианства. И вот за это Бог может похвалить, а без этого Бог не похвалит. То есть, другими словами, если не похвалит, то потому что не будет за что хвалить. Потому что это, за что люди хвалят, не является причиной у Бога, чтобы Бог хвалил человека за это. Без внутреннего понимания, без согласия, без радушия в том, чтобы выполнить Слово Божие, да, просто совершение обряда. Богу не угодно, и Бог как бы говорит, я не оправдаю, я не похвалю. Вы поняли, почему? Дальше третий стих. Ибо что говорит Писание? Заметьте, Павел, как евреям говорит, давайте к Писанию вернемся, потому что мало ли кто что сейчас будет толковать. Мы можем далеко-далеко уйти. У нас есть источник. Вы же привыкли, закон, Моисей, давай туда, в Писание. Что же говорит Писание? Заметьте. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Я хотел бы обратить внимание, поверил не в Бога Авраам, а поверил Богу. Надо обратить внимание, вот эта маленькая деталь, окончание слова. Поверил в Бога или поверил Богу? Бог что-то говорил. А у человека и говорит, а у человека внутри такое, нет, это не так, мне кажется, это по-другому надо. Или когда я говорю, вот смотрите, в Писании вот так написано, мне отвечают. А церковь понимает по-другому. Я говорю, вы меня извините, вы церковь Христа и понимаете по-другому, чем Христос? Ну вот написано Христом, женихом, а вот невеста говорит, а я считаю, это надо вот так. Я говорю, извините, еще брак не состоялся, а ты уже рожки показываешь, невеста. Кому и зачем? Что за вера? К чему она тебя ведет? Так вот смотрите. Что говорит Писание? Поверил Авраам Богу. То есть, кроме того, что он сделал, как положено, ну, будем так говорить, обрезание совершил, да? Он сделал это. Далее, Бог сказал идти, иди в землю Ханаанскую. Он пошел, то есть, заметьте, не просто поверил в Бога, а поверил Богу, его словам, и начал делать. Сказал еще что-то Бог. Авраам поверил, понял и пошел и начал делать. Так вот, смотрите, что значит поверил? Что он не только что-то сделал, как положено, по закону. Он еще и понимал внутри, на что идет, что сделал, что и почему надо делать. И, значит, делал он, потому что понимал, делал он это по убеждению, делал от души. Вот это означает поверил. То есть сознание, осознанная, осмысленная вера и поступки в Бога, в слова Его и послушание, которое Он проявлял, все это было осознанно, все по вере. Я вам сейчас попутно просто напомню один библейский стих из Нового Завета. Помните слова. Все, что не по вере, грех. Вот если человек что-то не понимает, зачем это надо делать, и делает, Бог говорит, это грех. Почему? Потому что ты не живешь своим умом, потому что ты слушаешь кого-то, живешь чужим умом, у тебя вырабатывается привычка поступать, как люди тебе внушат, а сам ты не думаешь. Далее, когда мы говорим, вот, Бог запретил кто-то кушать, или там вот это надо, но человек, если к этому не дорос, еще не понимает, Бог с него за это спрашивать не будет. Как и мы не спрашиваем с двухлетнего ребенка за то, что он повторил какое-то матерное слово, которое услышал от кого-то. Мы ему говорим, сынок, это плохое слово, плохие дяди или тети это говорят. Но отколотить его за это слово нельзя. Он просто думает, ну раз люди говорят, то, наверное, ну, взрослые же люди все-таки. Он просто повторил. Это не грех для ребенка, мы его за это наказывать не будем. Но когда кто-то кому-то что-то навязывает из того, что ему открылось, только я задаю вопрос, открылось ли ему, у меня такое ощущение, что этим людям кто-то также открыл, в смысле навязал. Он не хотел, но вынужденно делает это, и ему больно, жаба его душит, что мне нельзя, а вам можно. Поэтому он и другого так же насилует, как и его изнасиловали. Верой какой-то чужой, непонятной. Именно о чем я хочу сказать, что все, что не по вере, грех. И когда мы кого-то заставляем что-то сделать к чему-то, к чему он еще не готов внутренне, осознанно к этому, да, мы совершаем грех, потому что мы того человека вталкиваем в грех. Мы его приучаем следовать за людьми, жить чужим умом, а не вникать в Писание, не учиться слышать Бога и доверять Его голосу. Все, что мы делаем не от души, а из-под палки, нам самим противно. И Богу это противно, потому что насильно мил не будешь. И Бог говорит, это грех. Я не хочу, чтобы вы себя чувствовали моими рабами. А я не хочу себя чувствовать рабовладельцем вашим. Мне не нужны шахматные пешки на шахматной доске, фигуры шахматные, которыми надо вот так водить, извините, а они вот просто как кусок дерева, который надо перемещать, и вот, а он не понимает, что и зачем. Христос как бы говорит, мне не нужна вот такая, извините, примитивная невеста. Делает, не понимая, что и зачем. Ну, действительно, достойная невеста достойного жениха. Я говорю, конечно, вы понимаете, с юмором. Не в буквальном смысле. Поэтому, заметьте, Авраам, написано, поверил Богу, делал осознанно, делал правильно, осмысленно, от души, без всякого принуждения, или со стороны Бога, или кого-либо извне. И это именно, обратите внимание, вера, послушание, согласие, понимание, чистосердечие от души делает, подчеркиваю, веру входит и делать, потому что сказал Бог «иди», он пошел. Сказал Бог «обрезаться», он обрезался. Как мы с вами читали, обрезание было знаком веры, подтверждением веры. Делал он это осознанно. Я приблизительно то же самое говорил не один раз. Если мы совершаем вечерю, не понимая смысла, а просто так написано, мы должны, кто не будет делать, тот погибнет. Богу это не нравится. Это называется оправдание делами через участие в вечере без понимания смысла и без применения этого смысла, осознанного в своей повседневной ежедневной жизни. Я говорил, сие творите, ломайте вот так свое тело каждый день, и этим вы будете совершать истинную вечерю, и этим самым вы будете показывать, что вы не забываете истинную жертву Иисуса Христа и суть, в чем и этой жертвой заключалась. Если мы просто участвуем в вечере, не понимая, что делаем и зачем делаем, но нам объяснили, чтобы мы вроде бы понимали, мы в этот момент соединяемся со Христом. И такие католики, такие православные объясняют. Да, через обряд, через мистику какую-то такую, будем говорить, непонятную, необъяснимую, мы соединяемся со Христом и становимся исключительно на Него похожими. Я говорю, вот кончился обряд вот этого мистического соединения со Христом, вот вы кончили этот обряд, вышли, вот глянули, и на кого-то, кто вас не любит, или кто о вас что-то не так сказал. И тут же внутри произошло разделение человека со Христом. Это просто, я говорю, не было там ни соединения, не было и разъединения. Это мы просто вступили в какой-то мистический обряд, да. Вот что-то нам в этот момент там внушили, мы там что-то почувствовали, не знаю каким местом. И вот мы едины, чувствуете, какая любовь. Тут вышли и ни любви, и ни единства, и забыли про все на свете. Обряд вечери совершается раз в какое-то время. А суть каждый день, каждую минуту, каждый час. Сие творите в мое воспоминание каждый день, каждую минуту. Как только ныне плоть начнет выступать, преломите ее, распните ее, утопите, умертвите, закопайте и похороните. Вот суть. Так вот, если, заметьте, Авраам не оправдался делами, просто так, делами без веры, то оправдаемся ли мы сегодня тем, что мы правильно совершили обряд крещения? Без того понимания, что крещение есть обещание Богу жить доброй совестью. Если не живем доброй совестью, если она нас судит, она недобрая по отношению к нашим поступкам, а мы противимся ей, то задаю вопрос, вы думаете, за крещение нас оправдает? Это дело закона. Да, мы тело, как говорится, предоставили для погружения в воду. Душу нет. Тело вроде бы там что-то с ним так символически, образно сделали. С душой же ничего никто не сделал. И мы не знаем, что делать. Так вот, не оправдаемся мы делами закона, служением в церкви, миссионерской деятельностью, многомовениями, вечерями, доктринами. Мы этим не оправдаемся. Да, нас оправдает пастырь, человек, он похвалит, ой, молодцы. Есть люди, которые говорят, я за всю жизнь ни разу не пропустил ни одной вечери. Я смотрю, знаете, вот как, какой-то ребенок такой, ага, мне папа купил новенькие туфельки. Хочется сказать, возьми пирожок на полке за то, что ты не пропустил. Но ты же этим и гордишься вдобавок. Что запрещено Словом Божьим, что называется грехом. Ну, не пропустил. Я знаю человека, который еще в советское время ни одного дня в течение всей жизни, там, взрослый уже, да, не пошел утром на работу, прежде чем в 6 утра не стоял в костеле и не принимал причастие. Об этом человеку говорили, таких святых на земле нет. Но этот человек далеко-далеко был не таков. И обиженный вечно на всех. И недовольный, и разнузданный, и распущенный, но вечери не пропустил. Ну, вечери, причастие, будем так говорить. Не пропустил ни разу. Каждое утро он там. Рассвет солнца, он стоит в костеле. Ксенц, пожалуйста, не спать, выдавать, как говорится, положено, все. Как человек день жил? На это никто не обращал внимания, но вы поняли, похвала была от людей. Да, за наше участие в миссионерстве нас похвалят, за наше участие в служении церкви, в пении в хоре, там, сдачу десятины, нас похвалят. А что при этом мы можем иметь мотивы не совсем правильные, это уже не видно, а мы же об этом не рассказываем. А Бог за это не похвалит, да? За то, что живем внутри, ругаемся на кого-то. И сквернословие может быть даже внутри, внутри себя. Это то, что мы говорим внутри, это вера. А у нас внутри бывает, и пошли вы все, и ах, вы такие, я вам. Заметьте, пред Богом за дела без внутреннего согласия, понимания и желания исполнить, мы не будем похвалены пред Богом, как я уже сказал. Он смотрит на сердце, и для него это самый важный показатель, насколько мы верующие. Так вот, смотрите, именно вменилось Аврааму, Богом, заметьте, в праведность что вменилось? Поверил, то есть сознание, мысли у него, как говорится, работали, он понимал, что делает, он не был фанатик религиозный, он не был фарисей. Снаружи красивенький, внутри мертвенький. Он таковым не был. Заметьте, праведность вменилась за веру. Но заметьте, веру с делами, но делами веры, а не делами закона. Дела веры относятся, заметьте, к перемене мотивов, к тому, чтобы в сердце и в мыслях были новые законы, да? А дела закона этого не требуют. Ты просто пойди и постой. И когда сегодня говорят о том, что вот такая религия правильная, такая неправильная, я вам прямо говорю, сегодняшнее христианство – это новозаветнее современное фарисейство. Иудаизм – это, заметьте, религия, состоящая из обрядов. Что в душе человека, чем он живет, какие мысли, какие ценности – это вообще не входит в предмет религии. Я вам должен буду сказать, посмотрите на буддистов, придут в храм, там жертвы, поклонения, позы, барабан там надо вот всем проходить, крутить, где-то четки надо какие-то вот там в руках, как говорится, переминать, да, по кисточке, где-то барабаны надо крутить, где-то позу надо какую-то сделать, вот в такой позе, вот такие энергетические тут линии проходят, вот они как-то там, кто-то мантры начинает, извините, объяснять, что это такое, да? Вот вы должны делать вот это фанатично, вот вы должны молиться вот в такое-то время, вот так молитва по такому образцу должна совершаться, да? Вот такие праздники обязательные, попробуй, не выполни, да? Я вам скажу, это касается абсолютно всех религий мира. И должен сказать, что такая религия, без внутреннего понимания, осознанного понимания, что мы делаем и зачем, заметьте, никогда не изменит человека. Кроме того, не только не изменит, написано, буквальное исполнение обряда, без понимания смысла, да, буква убивает, заметьте, не просто пользы не приносит, а еще убивает, способствует деградации ума. А дух, смысл, в который мы должны вникать, который нам должны в любой церкви, любой конфессии объяснить, дух животворит. Сознание должно получать пищу. Ум должен получать пищу для размышления. Мы должны понять, что и зачем стоит, что и почему надо делать. И когда мы это делаем, мы уже выходим за грань закона, выходим за грань фарисейства, и становимся уже, будем говорить, разумными, осмысленными, верующими, знающими, что, к чему и почему. То есть вы поняли, Аврааму Бог вменил в праведность именно веру. Не за обряд ему это было присуждено праведность, а за понимание, за искреннее желание без какого-либо фарисейства. Это именно вменилось ему в праведность. Что значит праведность? Внутреннее согласие. Заметьте, я подчеркиваю. Внутреннее согласие. Внутренняя вера. То есть понимание. То есть, заметьте, праведность. Преображенное сердце, чтобы оно понимало, оно должно быть преображенным. Преображенное сердце является условием вменения человеку Божьей праведности. а значит и оправдание по вере. Вы поняли? Еще раз повторяю. Внутреннее согласие, вера, понимание, преображенное сердце, преображенный дух сознания является и действие, естественно, в связи с этим преображенным сознанием, является условием вменения человеку Божьей праведности и оправдания по вере. Дальше читаем 4 стих. Воздаяние делающему. Ну, что такое воздаяние? Как бы награда, да? Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Заметьте, это Павел говорит. Что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось в праведность. То есть, заметьте, вменилось в праведность, это есть воздаяние. Но есть воздаяние верующему, а есть воздаяние делающему. Вот если читать не в контексте эти стихи, так вот смотрите, воздаяние делающему, так вот, извините, примитивно, как написано, так и рассуждаю, делающему. Вот он пытается что-то делать, вы понимаете, это вот в мой адрес это так говорили. Он делает, и ему вменяется не по милости, но по долгу. А мы ж вроде по милости, по любви Божьей, да? А не делающему, смотрите, тот, который вообще, как говорится, извините, руками похлопал, потер, говорит, а нам не надо ничего делать, это вам надо делать. А не делающему, никому ничего, да? Но верующему, заметьте, ничего не делает. Дела здесь ни при чем. И прелюбодействует, и ценности совсем другие, да? И ворует где-то, и хитрит, и сплетничает, это же делающий, да? Не делающий праведные дела, но делающий неправедные. Но он же верит в того, кто оправдывает нечестивого. Вот смотрите, как можно понять. Что Бог и есть тот, кто оправдывает нечестивого. Но чтобы Бог по милости оправдывал, то мы же должны, как говорится, способствовать, чтобы это было по милости. Если я что-то делаю, то это уже ж не по милости. Бог как бы вынужден нас оправдывать, да? А вот чтобы было по милости Божьей, чтобы Он проявил милость, то нам надо грешить. Мы Богу таким образом помогаем, ну, чтобы Бог, ну вот, особенно, как говорится, перед людьми явился таким милостивым и любящим. Вы видите, что мы вытворяем? Да. А Он оправдывает нечестивого, а не самоправедного. Так вот, говорю, что можно понять, вот особенно не вникая, что выше, что ниже. А теперь я читаю опять 4 стих. Буду сейчас объяснять, да. Значит, воздаяние делающему, имеется в виду делающему дела закона, без внутреннего согласия и радости, вменяется не по милости, не по любви, но по долгу. То есть, вынужденно, можно так сказать, так надо. Ну, ты не по любви, я не по любви, как бы Бог говорит. Ты по долгу, ну, просто так. Ну, я по долгу, ты по долгу делаешь просто так, не любишь меня. Ну, надо так, мне сказали, я погибну, поэтому я делаю. Ну, и я тебя терплю так по долгу, да? Ты вынуждена, и я, как бы Бог говорит, тоже вынуждена. Но хочу заметить, но при этом ты по долгу, я по долгу, ты вынуждена, я вынуждена. При этом мы же остаемся быть чужими. И оправдать такое нерадостное, извините за это слово, ну, сожительство, да? Оправдать Богу вот такое нерадостное сожительство, сказать, что это нормально для вечной жизни, нельзя. Это будет любовь из-под палки, а любовь из-под палки – это не любовь, это просто какая-то имитация любви. Далее. Если бы мы делали дела веры, им, ну, типа, без Бога, сами по себе. Ну, да, тогда нас не надо было бы жертва Христа, нас бы и так, как бы, надо было подолгу взять на небо. Но без Бога, без знания Божественного мы не можем быть таковыми, да? Сами по себе мы уже достаточно сильно деградировали, отошли от тех великих, будем говорить, начал, которые Бог заложил когда-то в человека, при творении. Поэтому, вот и написано в 4 стихе, да, вот что воздаяние делающему вменяется по, не по милости, а по долгу. Тут, как говорится, и без Христа, и так надо, как говорится, спасать. Но Библия нам говорит, что мы не можем без Христа спастись. А пятый стих говорит, значит, четвертый говорит, воздаяние делающему, а пятый стих, а не делающему, заметьте, имеется в виду, не делающему вынужденных дел закона, но верующему, заметьте, не просто делаю что-то, не зная почему, а, заметьте, он может не делать этих дел закона, этих обрядов. Потому что закон детоводитель ко Христу, к вере, к уму, к пониманию, к осознанному служению Христу приводит, да? Есть люди, которые с закона начали, а есть люди, которые прямо с веры начали. То есть они находятся в более таком, будем говорить, совершенном положении, да? У них рассудок работает, им не надо эти картинки. Так вот, не делающему, но верующему в того, с большой буквы, кто оправдывает нечестивого, да? Вменяется в праведность. То есть вот оно, воздаяние Божие, да? Вменяется в праведность не делающему. Как получается, вроде ничего не надо делать, да? Ну тогда Аврааму не надо было идти в землю Ханаанскую. Поверить и остаться в Уре Халдейском. Далее, не надо было ему обрезываться, послушать, сказать, да, аминь, хорошо, но обрезываться я не буду. Чтобы быть нечестивым и чтобы получить воздаяние и быть праведным. А вот здесь в пятом стихе сказано, значит, о неделающему, то есть вынужденных дел закона, но верующих, заметьте, верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Заметьте, ведь Христос не оправдывает нечестивого в грехах его. Он оправдывает нечестивого. За какие грехи? За какое нечестие? Не за грехи, которые делает сейчас, когда пришел к Богу, после уверования, а за грехи, как мы читали с вами из предыдущей третьей главы, за грехи, соделанные прежде уверования. Он оправдывает, заметьте, нечестивого, нечестивого, который был нечестивым в прошлом, за грехи, которые он делал до уверования. Он, заметьте, по милости вменяет, то есть обрядами, церковным служением, без внутреннего преображения мы не можем откупиться за прошлую нашу жизнь, за прошлые грехи. Их не вернуть, сказанное слово не вернуть, поступок не вернуть. Это уже след в нашей жизни, в истории, рана в чем-то сердце, это уже есть. Мы не можем ничего уже изменить, мы можем попросить прощения, но тем не менее мы не можем забрать, что было сделано. Мы не можем таким образом это аннулировать из своей жизни. И Бог говорит, да, я оправдываю нечестивого. Не за то, что он сегодня, придя в церковь, обрезался, не зная зачем и почему, или омывает ноги, не зная почему. Я его оправдываю грехи не потому, что он понял, как некоторые говорят, мы раньше крестились во имя Отца и Сына и Святого Духа, теперь мы поняли, это неправильно, и надо всем перекреститься, и мы все перекрестились во имя Иисуса, а теперь жизнь та же самая. И мы считаем, что мы великое дело сделали, и нам Бог теперь нашу прошлую жизнь, наши прошлые грехи оправдает, как говорится, изгладит. Нет, я вам прочитаю об этом сегодня. Речь идет, что я воздаю сегодня не делающему делу закона, если он понимает, уже пришел к вере во Христа, к вере, к осознанной вере в Бога, да? Я прощаю, не вменяю прошлые грехи, которые он делал, будучи нечестивым до познания. Заметьте, не за то, что он делает... Ну, соблюдает субботу без понимания смысла, просто не работает. Участвует в вечере просто потому, что надо, не понимая, что это вечеря любви, которая учит любви, и она должна быть реальной. Так вот, говорит, я оправдываю нечестивого за его прошлые грехи, которые он соделал прежде уверования. Да? Я оправдываю за веру, которая действует любовью и освящает душу. За доверие, за согласие, за желание вникнуть, понять, осознанно и от души сделать, как я говорю. А заметьте, если я от души делаю, то, заметьте, чувства навыков у меня уже приучены к различению добра и зла. Значит, уже моя плоть обуздана. Значит, в моем сердце уже вписаны иные законы. Нет закона противления плоти духу. Есть уже союз, есть уже полюбовное согласие. Заметьте, не делающим имеется в виду дела закона, но этот не делающий дела закона делает дела веры, и это нельзя упустить из вида. Он делает, но вы видите, как вот надо вот обратить внимание, что же такое не делающему. Это вообще ничего, никогда ничего не делающих, даже добрых дел милосердия. Ну абсурд же это, вы понимаете, да? А здесь имеется в виду не делающему вынужденных дел закона, но верующий в Бога и потом делающий, но не дело закона, только не только внешне выполняет, но и внутренне с радостью, с пониманием, с желанием, без всякого внутреннего протеста и противления. Вот именно вот такая вера во Христа, которая меняет и преображает душу, вменяется в праведность. И, добавляю, автоматически происходит оправдание по вере такого человека. Вот относительно грехов, соделанных прежде у верования, вот здесь и пишется, что вера его в заступническую жертву Иисуса Христа является правильной. Там, где мы грешили, не зная Бога, мы ничего не можем изменить, но заключенный союз с Богом, желание что-то менять и настрой изменить свою жизнь, действительно, будем говорить, привносит в оправдание его прежних грехов элементы жертвы Иисуса Христа, как жертвы за грех человека. Именно тогда. Далее, заступническая жертва Иисуса Христа, как я говорил в прошлый раз, она тоже и в нынешнее время может иметь место, при условии, что я стремлюсь к чистоте, но еще не сразу получается таким быть, я падаю еще. Но падаю, прошу прощения, раскаиваюсь, и опять встаю и начинаю просить у Бога: «Боже, подскажи, что я еще не понял, Боже, я приложу все усилия и старания, Боже, с Твоей силою одолею этот грех». Вот потому и написано, праведник 7 раз падает и встает, и я подчеркиваю, встает, а не лежит и говорит, что это невозможно ходить. Да, за вот эти попытки вставать, попытки не грешить, ну, тем не менее, человек бывает еще падает, да, за это тоже приносится жертва Иисуса Христа. Христос как бы говорит: «Отец, ты видишь, как он старается, ты видишь его веру. Он еще пока делает первые шаги, у него не все получается, но по вере видно, что скоро будет все нормально. Прости его за это». Но заметьте, это не отъявленная нечестивость. Это не то, что я делал, и по-другому нельзя, еще я отстаиваю грех, да? Это не об этом идет речь. Я сделал, говорю, прости. Господи, я упал, но я хочу встать. Господи, я не хочу падать. Вот вера, которая дает основание прощать грехи, которые совершаются после уверования. Это получается грехи неведения. Ошибочно. Ну, где-то, ну, чуть-чуть человек где-то что-то не рассчитал, что-то еще недопонял. Ну, где-то еще что-то не открылось, да? Но он тут же, если упал, так он признает. И признает не то, что да, я слаб, мы ничего не можем. Я слаб, но все могу, укрепляющий меня Иисусе. Вот эта вера вменяется человеку в праведность. Ну и, как я уже сказал, и автоматически происходит оправдание. Кому вменяется праведность Христова, с тем человеком и происходит оправдание по вере. Дальше, 6 стих. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Комментирую этот стих. Значит, так и Давид называет блаженным человека. Какого человека? Заметьте, блаженным, то есть блаженного человека, другими словами. Счастливого человека Давид называет блаженным, который получил оправдание по вере, который оправдан по вере, да? Дальше. Которому Бог вменяет праведность независимо от дел. От каких дел? Имеется в виду от дел закона. Заметьте. Счастливый человек, которому Бог вменяет праведность. То есть, другими словами, чтобы вменить праведность, то надо, извините, уже так скажу, изгладить беззаконие человеку. Ну да, если бы беззаконие изглажены, и Бог не вменяет уже прежних грехов по какой-то причине, а вменяет ему праведность свою, да? Действительно, это человек блаженный. Но обратите внимание, Бог вменяет праведность независимо от дел. Видите? Было бы написано «от дел обрядовых», было бы понятнее. Но вот не записано, а нам нравится вот именно толкование, близкое для нашей плоти, более такое родное и приемлемое, да? Вот мы так и говорим, независимо от дел, делать вообще ничего не надо. Поэтому закон неисполним, дела не имеют никакого дела. Я говорю, зачем тогда говорите «не прелюбодействуй»? Зачем говорите «не кради», «не лги»? Независимо от дел, я и краду, я и лгу, я и гуляю. И вообще Бог есть любовь, и я всех женщин люблю. Можно и так, как говорится, прикинуться шлангом и такие вещи сказать. Вот таким будем говорить толкователям Слова Божьего. Заметьте, Бог вменяет праведность тому, кого оправдывает по вере, кому не вменяет грех. И, заметьте, вменяет праведность независимо от дел. Ходишь ты в церковь или не ходишь? Но заметьте, при условии, что живешь по Христовому, по совести, по голосу Святого Духа. Ходишь или не ходишь, принимаешь участие в вечере или не принимаешь, несешь служение или нет, в хоре поешь или нет, сдаешь или нет. Я к чему это говорю? Мы можем сдавать десятину и при этом жить, извините, довольно разнузданной жизнью. Мы можем принимать участие в служении и быть гордецом, и быть подлецом, и быть корыстным и завистливым человеком. Но за эти пороки нам Бог никогда не вменит своей праведности. Но, заметьте, дела закона, служение в церкви, миссионерство, великие проповеди, там, да, крещение человек совершает, при этом сам внутри нечестивый. Сегодня, после уверования, и не просто нечестивый, не просто говорит, да, Господи, я вот такой, прости меня хотя бы, да. И, ну, он еще и говорит, что так и должно быть, и мы не можем измениться. Это не только грех, это уже и дерзость какая-то. Так вот, Бог меняет праведность независимо от дел закона. Но заметьте, зависимо от дел веры. Я могу ходить в церковь, говорить проповеди, петь в хоре, миссионерством заниматься, давать десятину, но при этом могу, смотрите, не любить Бога и Христа. Нет интереса читать, есть интерес там в интернете посидеть, пошлость посмотреть, с телевизора есть интерес не вылазить, журнальчики такие пошленькие рассматривать. Сесть почитать? Нет. Вот тут собрались, тут, конечно, надо порассуждать, мы должны молиться, мы должны то-то-то-то. Ну, надо же как-то хоть внешне поддерживать статус, что вот мы верующие, да? Но я говорю, можно ходить в церковь и не слушать проповеди. Можно даже сидеть в церкви, и если правильная проповедь, не соглашаться с этим, но в обрядеж вечере я участвовал, крещение я прошел, да? Какую-то деятельность занимаю, ну и денежки сдаю, да? Так Бог говорит, что независимо от дел. Если эти дела, ты сдаешь десятину, и это является, как говорится, отображением твоей веры вообще и доверия к Богу и Христу, и ты стараешься жить, и эти интересы у тебя главные в жизни, ты стараешься стремиться, чтобы было непритворное добродетель у тебя, да? И ты при этом сдаешь десятину, ну... Как говорится, дела тебе в плюс, потому что они по вере делаются, да? Участвуешь в вечере, потому что знаешь, что участие в вечере – это ежедневный акт, и ты этим занимаешься, то участие в вечере тебе тоже добавляет твою праведность. Если ты крестился и каждый день после буквального крещения умерщвляешь свою плоть, как обещал в крещении, да, то я скажу – это дело, будем говорить, обряд крещения, будет тоже дополнять условия, что тебе будет вменена праведность Божья. Эти дела будут принимать, иметь вес. Если мы понимаем букву закона и смысл закона, и делаем в жизни и внутри, и вне, и букву, и дух исполняем, это будет способствовать вменению Божьей праведности нам. По нашей вере, если мы просто, формально ходим, присутствуем, но не интересуемся, не читаем, да, не вникаем, нам это не интересно, интересы земные, плотские, поесть, поспать, получить удовольствие, посмотреть фильм, забыться где-то, знаете, деньги какие-то делать, этим жить, ну, это не играет роли, ходишь в церковь, не ходишь. Вторая глава Римлян мы с вами читали, язычники, не имеющие закона, но по правде законное делающее. Не осудит ли тебя иудея при законе и писании? Вот кто будет оправдан, вот кто будет не оправдан. Дальше, 7 стих. Что дальше мы читаем? Блаженны, чьи беззакония прощены. Вот смотрите, как можно читать эти стихи, да, вот стихи, слова Давида, да. И как можно понять, блаженны, чьи беззакония прощены, а чьи прощены? Кто приходит, кается и вот принимает кровь Иисуса Христа, которая очищает от всякого греха, они блаженны, братья и сестры, вы видите, да? Блаженны, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Ну, давайте вот на этом как бы остановимся, да? Вот блаженный человек, счастливый человек, кому не вменяет. Выше мы читали, что Бог вменяет по вере, а не по делам. Дела тут ни при чем. Ну, заметьте, здесь нет уточнения, о каких делах идет речь. Если о делах закона, то да, это не сыграет роли. Это не придаст нам, ну, будем говорить, твердости в том, чтобы мы были праведны и оправданы, да? Но здесь же подразумевается вера действующая. Вера есть осуществление, практическое осуществление ожидаемого, то видите, можно так понять. Воздаяние Бог воздает по милости неделающему. Дела здесь ни при чем. Главное, вера в того, который умер за нас. Ему слава и честь во веки. Аминь. Вот так, знаете, вот. И люди, о, да, конечно, это приятная, радостная весть. А тут вот еще, видите, слова Давида. Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. А кому не вменит? Все, кто покрестились, кто ходит в церковь, сдают деньги, вот тем и не вменит греха. А теперь я хочу сказать, а вот я вам горькое разочарование прочитаю. Тот же самый Павел. Извините, что так скажу. У которого в голове совсем в порядке, который не противоречит себе и не выдумывает что-то такое, противоречащее одно другому. Тот же самый Павел, а у него действительно с головой в порядке, пишет. Читаем Евреям, 8 глава, с 8 по 12 стих. Но пророк, заметьте, это еще ветхозаветнее время, когда, мы говорим, был Ветхий Завет. Пророк уже в то время, укоряя их, что такое укоряя? Значит, было за что, да? Далее, укоряя, не оправдывая, а осуждая, говорит, вот наступают дни, в смысле, не сегодня, а вот будет дальше, позже чуть, да? Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их. Заметьте, пренебрег их, это что обозначает? Отверг. Заметьте. Наступают дни, когда заключусь с домом Израиля, домом Иуды, новый завет. То есть сейчас как бы ветхий завет, а будет новый. А ветхий, как бы мы уже с вами говорили тоже на эту тему, это только детоводитель ко Христу, детоводитель к вере, да? Это временное, будем говорить, ну как сказать, временная инструкция, временные инструменты, на время даденные, чтобы нас привести к более совершенному состоянию, к личному осознанному контакту с Богом. И вот смотрите, что за Новый Завет? И при каком завете происходит прощение и залаживание греха? Вот мы прочитали, блажен человек, которому Господь не уменит греха. Действительно блажен. Что же имел в виду Давид, говоря эти слова? Он имел в виду то, что мы сегодня понимаем, как нас научили, да? Живем в грехах, и мы блаженны, что нам не будет вменено греха. Это грех, вот эти наши поступки. Это ли имел в виду Давид, или имел в виду что-то другое? То, о чем пишет апостол Павел. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли. Обратите внимание, вера. Вот чтобы просто сказали сделать, я взял и сделал. Скажите, какая вера должна быть? Здесь достаточно даже страха. Скажет мне, вот сейчас сделаешь, получишь по шее. Ну, все, я и не делаю, чего не делаешь, чтобы по шее не получить. Какая вера? Да никакой веры, никакого осознания и понимания вообще нет. А вот смотрите, Новый Завет. Вот завет, который завещаю дому Израилю после тех дней. Вложу законы мои в мысли. Обратите внимание, законы Божьи будут в мысли. То взял за руку. Рукой он что-то делает, просто чтобы не дали по рукам ему. Как и ребенок. Делает что-то, делает уроки, потому что папа сказал, сейчас не делаешь уроки, сейчас получишь по попе. Вот он делает уроки. Вы понимаете, да? Без радости, сопит носом, недовольный. Вот вырасту, я вам всем дам. Я вам припомню это все. Это называется Ветхий Завет. Закон написан на руку, чтобы она писала, делала уроки, и на попу, чтобы не поднималась со стула, потому что получили предупреждение. Получишь сейчас по полной программе. Это Ветхий Завет. А заметьте, вложу законы мои в мысли. Это уже не надо заключать завет с попой и с рукой. Не надо в руках держать розгу. Законы вложены в мысли ребенка. И ребенок говорит, папа, я буду учиться. От этого зависит мое сознание, насколько оно будет развитым. А сейчас важно развить мою мыслительную способность. Потом я вырасту, я смогу применить где угодно вот эту способность. Это называется уже естественное, осознанное желание что-то выполнять, понимая, что в этом есть и смысл, и польза, и перспектива хорошая. Так вот, Новый Завет. Вложу законы мои в мысли их. Дальше. И напишу их на сердцах их. Обратите внимание, получается внутренний мир, дух человека, дух я сейчас в данном случае имею в виду как не плоть, а не разум, да, уже изменены. Если законы Божьи вписаны в мысли и написаны в сердцах, заметьте, без веры, без согласия, без того, чтобы вникнуть в эти вещи, это невозможно, эти законы туда вписать и туда вложить. Вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах их. И слушайте. Только с этого времени, это я добавляю, буду их Богом. Вы понимаете, да? Только когда Бог становится Богом. У каких верующих, в каком завете? Если я не могу, Бог говорит, вложить законы мои в мысли, написать их на сердцах, они вынуждены дают деньги, но скорбят душой. Уходят в церковь, но мучатся, когда быстрее кончится собрание. Участвуют в вечере, слава Богу, что от вечери уже можно разойтись по домам, полежать да посмотреть телевизор. Это говорит о том, что законы не вписаны. Значит, люди не живут в Новом Завете. А значит, не будет оправданным. Смотрите, дальше читаем. Если я вложу законы мои в мысли, напишу их в сердцах и буду их Богом, а они с этого момента только будут называться, считаться уже народом Божьим. И дальше. После этого не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа. Не будет нужды обличать друг друга. Если законы записаны Божьи в мыслях и сердцах, нет необходимости, чтобы пастырь вообще говорил проповеди о грехах. Эти проповеди будет читать каждому человеку внутри сам Бог, Духом Святым. Нет нужды, чтобы мы говорили, вот, брат, ты извини, но ты вот так делаешь, или сестра, вот так нельзя, так некрасиво. Не будет нужды. Почему? потому что каждый, смотрите, написано, все от малого до большого, перешедшего с Ветхого Завета в Новый Завет, от фарисейской религии слепого исполнения каких-то обрядов без понимания смысла к живому, осознанному, умному общению с Богом, да, вот все, кто перешел от малого до большого, с Ветхого Завета в Новый Завет, будут знать меня. Это называется, когда заключу Новый Завет, это называется, над Домом Божьим, смотрите, они будут моим народом. С этого момента они станут только моим народом. А до сих пор они были народом того, кого он не любил.